то книгу вы прочитали уже не один раз. Но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей на ваші запитання».
Вітаємо усіх, хто зараз слухає Світле Радіо. В студії Олексій Анатолійович Волченко. Вітаємо, Олексій Анатолійович.
Добрий день.
Маємо телефонний дзвінок і, що ж, одразу до справи. Здравствуйте.
Здравствуйте. Слава Ісусу.
Навіки слава.
Я хотіла спросить Олексія Анатолійовича такий вопрос задати. Я пожилий чоловік, вже треба уходити. И слышу, что мест на земле нету, надо сжигать покойников. В гробах места нету в Киеве. Я хотела спросить, а как душа тогда тоже сжигается с покойником? Или это правильно делают, или неправильно? Или это можно так обходиться, как подойдет, или где-то сопротивляться, да где-то свое ставить, что надо в гробу хоронить. Я хотела этот вопрос спросить, очень интересуюсь. Угу. Пожалуйста.
Спасибо за вопрос. Действительно важный вопрос переселения. По поводу кремации у нас были уже такие вопросы. Или захоронение. Но мы говорили уже и обсуждали этот вопрос, что много мучеников, особенно первых веков, да и не только первых веков, и средние века, много мучеников были сожжены на огне. А сколько людей было сожжено в крематориях немецких, фашистских. Поэтому я не думаю, что это важно. Важно беспокоиться о своей душе. И Господь так и сказал нам: не бойтесь убивающих тело, бойтесь более того, кто и тело, и душу может погубить в гиене огненной. То есть больше всего надо заботиться о своей душе, хранить свое сердце. Больше всего хранимого храните свое сердце. А то, что будет с телом, вы понимаете, наше тело, 1 Коринфянам 15:50, плоть и кровь Царства Божьего не наследует. Земля и все дела на ней сгорят. Даже тех, кого не кремировали, а тех, кого похоронили в землю, на них будет общая кремация, потому что эта земля сгорит. И я не думаю, что надо беспокоиться об этом много. В разумных пределах нужно беспокоиться, чтобы как-то похоронили. Но так, чтобы категорично сказать, что нельзя кремация, надо в землю. В Писании об этом ничего не сказано. Поэтому не в теле дело, а дело в вашем сердце, в вашей душе. Куда пойдет эта душа после смерти? И будет кремация или не будет кремация, на ваше сердце, на вашу душу это никак не распространяется. Вот то, что сейчас еще, пока вы живы, пока у вас есть возможность служить Богу, любить людей, любить ближних, благословлять имя Божье и созидать внутри себя Царство Божье, общаться с Богом, молиться, пребывать с Ним и творить добро ближним, наипаче своим по вере, и вот это созидать, эту любовь. Потому что мы можем взять с собой на тот свет вот только эту любовь. Потому что любовь — это и есть жизнь вечная. Любовь никогда не перестает. Не забудьтесь о земном и о теле вашем. Беспокойтесь о своей душе. Вот это важно. Это самое главное. Самое главное. И пока вы живы, может быть, вы что-то еще недолюбили, кого-то недолюбили, кого-то не простили, кому-то не сказали, кого-то не благословили. Вот это самое большое беспокойство. Самое большое беспокойство, которое у нас должно быть, что мы умираем и не проявили в той полноте любовь Христову настолько, насколько Христос к нам проявил свою любовь. Вот об этом надо беспокоиться. А по поводу кремации или захоронения в землю, мне кажется, нет смысла беспокоиться. В разумных пределах нужно, Но это не критически. И если будет кремация, это никоим образом на ваше спасение не влияет. Ни в коем случае. Потому что спасается душа. Душа отрывается от тела. И поэтому вот об этой душе и нужно беспокоиться.
Дякую, а питання все ж таки цікаве. Маємо телефонний дзвінок, з нами Анна. Здравствуйте.
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 Слава Богу.
Слава Ісусу.
У мене є таке питання, Матвія, 24:29:30, в основному 30. І того часу на небі з'явиться знак Сина Людського. Який це знак? Кажуть, що ніби хрест великий повинен бути на небі. Чи як це, розумієте? Поясніть, будь ласка, якщо можете.
Угу. І вдруг після скорби дні тих сонце померкне, луна не дасть світу, звезди спадуть з неба, і сили небесні поколеблються. І тоді явиться знамення Сина Человеческого на небі. І тоді розплачуться всі племена земні, увидять Сина Человеческого, грядущого на облаках небесних, силою і славу великою. І тоді явиться знамення Сина Человеческого. Интересно. Вы знаете, что когда Иисус придет, Он сказал, будет как молния от востока до запада. Это такое сияние, Он говорит, вот именно вот такое Он дал нам знамение. Но точно так же сатана написано, что он будет низводить огонь с неба. И вот как определить внешними признаками, так кто это пришел? Огонь с неба. Это сатана или это Иисус? Что это за знамение? И в этом-то, наверное, самое главное, что свои, по вере, верующие люди должны узнать Христа Духом, потому что соединяющиеся с Господом есть один Дух с Господом. И мы в Духе узнаем, что это Господь. Или мы будем знать, что это сатана. Потому что знамение огня с неба или молнии от востока до запада – это практически одинаковое знамение. Если сегодня, допустим, будет знамение, выйдем на улицу, и все небо будет в огне, что это? Это знамение Христа или знамение сатаны? Мы плотскими глазами не можем определить. Поэтому написано, что Сам Дух свидетельствует нашему, что мы дети Божьи. И дети Божьи, водимые Духом Божьим. И мы должны внутри, в сердце узнать, что это Господь. Не наружными глазами, не плотью, не видимым, а именно внутри сердца мы узнаем сразу, что Господь пришел. Потому что, еще раз говорю, это один Дух, соединяющийся с Господом, есть один Дух с Господом. И пришествие Духа на землю, присутствие Духа, это поколеблет всех верующих. Все будут знать, те, которые имеют Духа Божьего, что это Господь. И сомнений не может быть. А по плоти, если мы будем подходить к знамениям, то уже сколько за историю жизни планеты нашей было знамений. И говорили, вот сейчас Господь придет там. Начиная там со второго века ждали. Даже с первого века Павел говорит, то есть 1 Петра, 2 Петра написано, что вот отцы говорят, когда же придет Господь, а сколько время прошло, а Он не приходит. Поэтому на плотские какие-то признаки или на разумное или видимое обращать внимание, я думаю, что не так надо. Надо в своем сердце увидеть, услышать Бога, и общаться с Богом, и когда Он явится, мы будем знать это не сколько видимым образом, а сколько в своем сердце мы будем знать, что Господь здесь.
Взагалі, це дуже глибока цікава тема. Оце слово «знамення», якщо брати Євангеліє від Матвія і приписувати одному автору, то воно от червоною ниткою проходить через все Євангеліє. «Учитель, хотілося б нам видіти від тебе знамення». А он сказал им, род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы, пророка. И далее в 16 разделе, приступили фарисеи и саддукеи, искушая его, просили показать знамение с неба, то есть небесное знамение. И Иисус им сказал, поутру вы говорите, сегодня не настя, потому что небо багрово, лицемеры, различать лицо неба вы умеете, а знамений времен не можете. Род лукавый прелюбодейный знамения ищет, и знамений не дастся ему. Це все в одному Евангелии. Когда же сидел он на горе Елеонской, приступили к нему ученики и сказали: «Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия?» Это слово «признак» — это то же самое греческое слово «знамение». И в этом контексте он говорит, что ось тоді побачать знамение. Знамение людського сына, який гряде у силі і славі своєї з хмарами небесними чи з воїнствами небесними. Тобто, якщо в контексті розгледіти, то це все промальовується через все Євангеліє від Матвія, ось така картинка. Вони хотіли небесних знамень, а він їм каже, буде вам небесне знамення, тільки тоді побачать і заплачуть перед ним усі народи землі.
Тут ще от, поки ми знаходимося в Матвії 24 главі, 14 стих, написано: «Проповедано будет сей Евангелие Царства по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». То есть вот можно рассуждать на эту тему, что приход Христа будет как знамением, является распространение Евангелия по всему лицу земли. И это уже произошло. То есть Евангелие, именно Евангелие, не вся Библия, а именно Евангелие, то есть и это Евангелие сейчас уже напечатано практически на всех языках. Есть еще какие-то наречия, на которых опять еще переводятся, еще что-то печатается, но практически по всей земле уже находится Евангелие, которое напечатано. Вот это признак того, что скоро придет Господь. И мы находимся сейчас в этом последнем времени.
Взагалі цікаво от брати якесь грецьке слово і дивитися в лексиконах, як воно зустрічається. От, наприклад, там, де стрітення і Симеон говорить з Ісусом на руках, він каже: «Сей лежить сей в предмет пререканій». Так от слово «предмет» – це те ж саме слово «знамення». В знамення лежить пререканій. Маємо телефонний дзвінок, з нами Олена. Здравствуйте.
Здравствуйте. Слава Господу. Ви знаєте, в мене теж питання такого характеру, як перед цим слухачка задавала. В мене буквально ось півтора місяця, як помер батько. Слава Богу, він розкаявся, хоча і був дуже противник Бога, але я дякую Господу, що Господь ніколи не запізнюється, і що мене Господь послав, бо я з Києва в другу область, де батьки, я вчасно приїхала, в неділю батько розкаявся, в середу відійшов до Господа. І в мене теж таке питання, я задавалася цим питанням, коли батько ось був хворий: куди піде душа до страшного суда, де знаходяться душі умерших? До страшного суда.
То есть это вопрос, где находятся души умерших?
Да, мені цікаво, так, це питання.
Вы знаете, это, да, хороший вопрос. Мы уже обсуждали тоже этот вопрос не один раз. Первое, я что хочу сказать, чтобы мы понимали, что мы живем, живые люди, во времени. Мы живем во времени.
И в пространстве.
И в пространстве, да.
В пространстве на временном континууме, как сказал бы Альберт Эйнштейн, да?
Да, мы живем во времени. То есть там, когда человек умирает, он попадает уже в безвременное пространство. То есть он попадает в вечность. И вопрос только, вечность какая? Или муки вечные, или жизнь вечная со Христом Иисусом. Когда мы предполагаем, что там будет какое-то чистилище, или все люди находятся, спят под землей, пока придет Господь, второе пришествие и так далее. Но на самом деле, еще раз говорю, мы должны понимать, в Откровении написано, времени уже не будет. То есть, как только человек вышел из земли, умер для земли, для времени, он сразу же перешел в вечность. А в вечности, ну, там уже решается вопрос, или будет он со Христом в вечности, или он не будет со Христом в вечности. Конечно же, есть люди, которые ни разу не слышали Евангелия и умерли. Но у нас написано, что 1 Петра, по-моему, 3:18-19, о том, что Господь, умерев по плоти, ожив духом и спустился в преисподнюю проповедовать умершим и еще тем людям, которые до потопа, ну, то есть тем всем людям, которые не слышали Евангелия, и подойдет Иисус и предложит им спасение. Но опять же, это не будет потом или когда. Это вечность. Иисус, он одновременно находится и в начале творения мира, Вселенной, когда земля была безвидна и пуста, и также он в Откровении на коне и на бедре написано имя, Слово Божие, лицо его как солнце и так далее. То есть он, Бог есть всегда, он не подходит под время. И точно так же все запредельное для этой земли, все, что запредельное для времени, это уже совершилось. Поэтому, ну, там, чистилища, ожиданий каких-то, этого ничего не происходит. То есть человек после того, когда он умер, там уже нету времени, мы понимаем, он сразу же определяется, или он идет в ад, или он идет ко Христу, в Вышний град Иерусалим.
У нас є ще запитання, які надходили протягом тижня, і ми до них, можливо, сьогодні дійдемо, але вислухаємо, хто хоче в ефір потрапити. Доброго дня.
Доброго дня.
Доброго дня.
Меня зовут Эльвира, и у меня есть такой вопрос. Вот я хожу сейчас в церковь, где верят в предизбрание, верят как Кальвин, вот, что человек, Бог избрал человека, и человек уже получил спасение, потерять его не может, и что спасение зависит целиком и полностью только от Бога, от его выбора. Хотя я немножко другого мнения об этом. И вот недавно мы проходили в Коринфянах такое место. Кого Бог предузнал, того и предизбрал. И вот это как бы доказывает. Вот, видите, кого Господь предизбрал, и вы спасены. Но перед этим стоит слово «предузнал». Вот мне интересно, что такое «предузнал»? Что это слово обозначает?
Знать наперед, предвидеть, предузнать. Я вот нажал на перевод, что значит? Это просто знать наперед. Опять же, мы попробуем, вот если попробуйте помыслить, времени у Господа нету. Он от начала знает, что будет в конце. И для него все люди, которые сейчас живут на земле, они уже как бы, он знает, что они умрут и куда они попадут. То есть он-то знает, что будет в конце. От самого начала он знает, что будет в конце. И поэтому он знает, кто спасется, кто не спасется, кто ожесточит сердце свое, а кто будет с ним в вечности. Еще раз говорю, Иисус одновременно и в начале, и в конце. Он и сейчас. И это всегда сейчас. Потому что, опять же, там, где не земля, всегда сейчас, которая не заканчивается. То есть это сейчас как и творение мира, так и распятие, так и сожжение этой земли. Это все сейчас. Но это трудно представить, потому что мы находимся в пространстве временном континууме. Поэтому давайте мы рассуждать на это место Писания по-другому немножко. Написано: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородными между братьями. А кого Он предопределил, тех призвал, кого призвал, тех оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». И вот 29 стих как раз очень интересный. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего». Первое. В Ефесянах написано, не помню, первая глава написано, что Он еще предузнал нас до сотворения мира. То есть каждый человек, который рождается, Господь знает, что он родится, и знает, куда потом после смерти он попадет. Но предположить, что Бог избирает кого-то во спасение, а кого-то ожесточает, чтобы они не спаслись, мне кажется, вот 29 стих написано, тем, кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего. А сын его – это и есть Господь Бог. И всякий человек, он сотворен по образу и подобию Божьему. Поэтому, если это человек, то значит, он сотворен по образу Божьему. И вот тех, которые сотворены по образу Божьему, тех он и предопределил быть подобным образом, тех он и предузнал, то есть он знает всех. Нету такого человека, которого не знает Господь, потому что ни один человек не может появиться без воли Божьей. И не надо вот так думать о том, что одного он предузнал во спасение, а другого он не предопределил ко спасению. Во-первых, мы не можем этого знать, это точно. Как мы можем вместо Бога или за Господа думать о том, что Бог кого-то предизбрал? Вот этого он не избрал, а вот этого избрал. Нет, мы не имеем права так даже думать. Даже написано в Иезекииле 28 главе по поводу сатаны. Он сказал: «За то, что ты ум свой ставишь на уровне ума Божьего, я поражу тебя». Мы не имеем права так рассуждать. Поэтому все люди сотворены по образу и подобию Божьему. И все, кто является образом Бога, образом и подобием Бога, тех Господь и предопределил. То есть всех людей Он предузнал, и всех людей и Он предопределил.
И оправдал, и всех прославил.
И оправдал, и всех прославил. Все до единого оправданы. Кровь Христа пролилась за грехи всех человеков, и благодать Божия излилась на всех человеков, и Дух Святый излился сейчас на каждого человека, на каждого африканца или австралийца, папуаса, в неизведанных каких-то островах или еще. Прощение принадлежит всем, искупление принадлежит всем. Вопрос только, как Римлянам 5:17, но только те, которые приемлют обилия благодати, вот те будут царствовать посредством единого Иисуса Христа. Но благодать излилась на всех. Другое дело, кто примет эту благодать, уверует, совершит исповедание, что Иисус Христос Господь, и отдаст ему душу, тот будет спасен. Но тот, кто еще не спасен, тот, кто еще не верует, это не значит, что у него нет шансов. Бог дает шансы каждому человеку. Нету такого человека, которому Бог не примет. Нету. Это исключено. Это благодать Божья больше, чем вся наша Вселенная, вся наша планета и все наши грехи.
Олексій Анатолійович, оскільки ми торкнулися теми, що людина створена за образом і подобою, хтось може сказати, так, людина була створена за образом і подобою, як написано в шестидневі, в бутті. Сотворим чоловіка по образу нашому, по подобію нашому. І сотворив. По образу Божьему сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, але потім є історія про змія, гріхопадіння. І отут різняться думки. Дехто вважає, що гріхопадіння, воно вплинуло на образ і подобу, що після гріхопадіння людина втратила образ і подобу, і по-різному всі думають, наскільки вона втратила, наскільки гріх її вразив, наскільки це серйозне захворювання, або смерть, або ще щось, відділення від Бога. Хтось каже, що збереглася, і образ, і подоба, просто щось пошкодилося трохи, там хтось каже, ні, не трохи, а хтось каже, взагалі, все ж кереберть, і втрачено було образ і подобу, і тільки Ісус Христос повернув. Яка ваша позиція?
Це дуже цікаво. Я вважаю, що Бог сотворил по образу и подобию человека, по образу и подобию Божьему Он сотворил человека. И что это такое? Что это за образ и подобие? Давайте вот мы посмотрим Бытие, 1 глава, 27 стих. Или даже 26 стих. «Сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими» и так далее. «И сотворил Бог человека по образу своему и по подобию Божию, сотворил мужчину и женщину, сотворил их». Вот уже сотворил их, а мы знаем, что нету Адама, нету Евы еще. А он уже сотворил и по образу, и по подобию. И 28 стих очень важный. «И благословил их Бог». Если Бог благословил, и мужчину, и женщину, то это значит, благословение Божие не отменяется. Оно никогда не перестает, это благословение. А во второй главе у нас уже написано таким образом. «Вот происхождение неба и земли при сотворении в то время, когда Господь созидал землю и небо» с 4 стиха. «И всякий полевой кустарник, которого еще не было, всякую полевую траву, которая не росла, ибо Господь не посылал дождя, и не было человека для возделывания земли». То есть как же так? В первой главе сотворен человек по образу и по подобию, а во второй главе вдруг этого человека нету. И Бог начинает лепить человека из праха земного и вдунул в него дыхание жизни. Так вот это дыхание жизни или вот эта плоть, которая из глины, это не благословлено. Благословлен только вот этот дух человеческий, потому что благословение никто, обетование Божие неизменно, их нельзя поменять. Бог благословил дух человека. А плоть он не благословлял, когда он сотворил Адама, и тем более он не мог найти тело для Евы, он всех животных проверил, и не было соответствующего ему. И тогда он умертвил Адама, и из Адама сотворил, из ребра Адама сотворил Еву. И потом они стали одной плотью. Поэтому образ и подобие – это не значит тело видимое, потому что Бог есть Дух. А если Он творит что-то по образу и подобию своему, это и есть духовная составляющая человека. Это из праха ты взял, и в прах возвратишься – это то, что мы говорили, кремация или еще что-то. Это не так важно. А важно вот этот твой Дух, который сотворен Богом, и Он еще и благословил твой дух. И это благословение никто не отменил. Оно остается вот это на твоем духовном вот этом человеке, который внутри тебя, на твоем сердце. И поэтому вот тот, кто сотворен именно в духовном состоянии, в духе, то Бог оживотворяет потом этим же самым духом. А сотворение по плоти – это не есть по образу и подобию вот этот человек. Хотя написано, вообще, может быть, мы были другие, потому что в третьей главе после грехопадения он убил животных и одел их в шкуры кожаные. Возможно, что мы действительно по-другому выглядели.
Даже не сказано, что убил животных. Сказано, что просто одел в кожаные одежды.
В кожаные одежды. Ну, просто предполагается, что это были животные.
Но є ще інша думка, що людина була більш одухотворена, і одежди кожаные – це саме оця плоть, яка Царство Боже вже не наслідує. Після гріхопадіння вона вдягнулася в... Ну, так навіть деякі святі отці писали перших століть, що людина стала важкою. Людина стала плотською, земною, що Адам не був такий до гріхопадіння, що змінилася його сутність.
Может быть, і змінення не був по чреву ползав, да, а він каким-то образом соблазнял, не стоя на чреві.
Може, він літав. Дракон якийсь.
Ми не знаємо.
Або бігав швидше за зайця.
Да, ми не знаємо, що це таке. Ну, це і не так важно. Почему? Потому що ми повинні слідувати по Біблії за тими акцентами, які Бог розставляє. Да, що не важно, не бойтесь убивающих тіла. Бог так нам определив. Вот это плотское, видимое, человеческое, это не самое главное, а самое главное, вот это больше всего хранимого, храни сердце свое.
У нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте.
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 У меня такой вопрос. Послание Римлянам, 7 глава, 6 стих написано. «Ныне, умерев для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве». А Матфея, Нагорная проповедь, 5 глава, написано в 19 стихе. «Итак, кто нарушит одно из заповедей сих, малейших, и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном». И вопрос у меня такой. О каких заповедях здесь идет речь? Почему они малейшие? И что это за заповеди? Благодарю.
Спасибо за вопрос. Важный, большой, нужный вопрос. В данном случае я так думаю, что в 19 главе написано заповеди малейшие – это заповеди закона. Почему? Потому что выше стихом написано: «Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона». То есть йота и черта – это самая малейшая буковка, значочек, который написан в законе. И поэтому он говорит: «И кто нарушит одну из заповедей малейших», то, что написано в законе, йота или черточка, вот кто нарушит закон и научит так людей, тот малейшим наречется. Слово «малейшим» оно переводится как «малейший», «меньший», «маловажный», «ничтожный» и так далее. То есть это интересное слово, которое как бы мы не можем его вот так вот однозначно перевести, что вот он как бы малейший. То есть возможно, что ничтожный для Царства Божьего или бесполезный для Царства Божьего. Тут очень важны переводы. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве, Царстве Небесном. То есть, кто сотворит или исполнит закон и еще и научит, тот великим наречется. Как это понять? Разве мы не свободны от закона? Мы только что нам показали Римлянам 7 главу. Мы же освободились от закона, а тут вдруг говорится, что кто сотворит и научит. Поэтому надо, я думаю, опять открыть нам Римлянам 13 главу и 8 стих написано: не оставайтесь должным никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. То есть кто сотворит и научит, то есть кто исполнит. Слово «сотворит» там переведено тоже не «сотворит», а «исполнит». Так вот, тот, кто достиг любви Божией, тот исполнил весь закон. «Ибо заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого». И все-все другие заключаются в всем слове: «Люби ближнего твоего, как самого себя». Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона. И поэтому кто сотворит или кто исполнит закон и научит, что закон можно исполнить только любовью, тот великим наречется в Царстве Небесном. Тот, кто сам достиг любви, если ты достиг любви, то ты исполнил весь закон, то есть ты сотворил. И еще и научишь других тем, что нужно достигнуть любви, и любящий исполнил закон. И поэтому следующий стих говорит: «И если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Так вот, чтобы вы знали, книжники и фарисеи очень дотошно исполняли каждую йоту и каждую черточку в законе. Они очень исполняли закон. Но Господь говорит: «Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, вы не войдете в Царство Божие». И в этом-то и суть, что мы должны достигнуть любви Божией. И кто достиг любви, тот уже исполнил закон, тот совершил закон. И тот, можно сказать, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, по разуму, по заповедям, по этому миру, по плоти, а по духу. По духу – это тогда, когда мы окунаемся в любовь Божию. И тот, кто достиг любви Божией, и тот уже перешел. Написано: мы знаем, что перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. То есть, если мы любим, то в нас любовь Божия совершилась. И этим только мы и спасаемся. Поэтому 19 стих, возможно, опять же, я не претендую на истину, он звучит таким образом: кто нарушит заповедь закона и научит так людей исполнять закон, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто исполнит закон, а как исполнить? Только любовью. Любящий исполнит закон и научит, что любовь есть исполнение закона, вот тот великим наречется в Царстве Небесном. Тот попадает в Царство Небесное.
Дякуємо, Олексій Анатолійович, дякуємо всім учасникам, які зателефонували. До нових зустрічей в студії Світлого Радіо в програмі «Запитання і відповіді».
Спасибо, до свидання.
Ви слухали програму «Запитання і відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою: Київ,
01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
radio@svitle.org.